Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Марина Верлачева. Мы в прямом эфире. Это радио «Комсомольская правда» Ижевск. И сегодня у нас тема, которая будет касаться садоводческих участков СНТ. И мы поговорим про закон, который вступил в силу, да, и в нашей студии. Не вступил еще. Да, сейчас все расскажут нам наши гости. Ольга Михайловна Залозаева, председатель Союза садоводческих товариществ Удмуртской Республики. И Жиханов Константин Сергеевич, член Совета Союза садоводов Удмуртской Республики, председатель СНТ «Оружейник». Добрый день, наши уважаемые гости.
Добрый день.
Да, ну вы уже чувствуете, приближается весна, скоро надо будет высаживать все. Есть какое-то у вас особое чувство, огородники и садоводы?
Да, нам предстоит много работы.
Много работы. Вот как раз про...
Да. Если это верно.
Да-да-да, просто думаю, что вот мы как-то по-особенному, наверное, встречаем весну, а вот садоводолюбители, наверное, в ожидании просто того, что наконец-то встретятся со своим садовым участком. Ну, это я так, прелюдия. Я напомню наш номер телефона 94-50-94, дорогие друзья. Конечно же, мы сегодня будем говорить, какие изменения ждут владельцев садово-огородных участков в 2018 году. Поэтому, если у вас будут вопросы, уточняйте их у наших экспертов. Телефон 94-50-94 или Viber 8-912-007-0806. Ну, прям сразу и начнем с самого главного. Какие изменения все-таки ждут владельцев участков в 2018 году?
Ну, мы напомним нашим садоводам о том, что в июле 2017 года принят новый федеральный закон, номер его 217. Называется он «О ведении гражданами садоводства и огородничества и о внесении изменений для личных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но положение его таковы, что мы считаем очень важным научить сейчас, ознакомить, вернее всего, садоводов с основными положениями закона, потому что требуется некая подготовка. Вот так, чтобы прямо пришли, и с 1 января все изменилось, так же не бывает. Все равно нужно знать некоторые особенности. Вот.
Хорошо, какие основные-то изменения? Давайте прямо по порядку, к чему быть готовым?
Значит, основных изменений, так скажем, принципиальных, их 18, но одними из самых главных изменений, это, значит, мы считаем, что это изменение кассового обслуживания, то есть если раньше садовод приходил в мае месяце и оплачивал в кассу СНТ денежки, то теперь все денежные средства должны поступать на расчетный счет товарищества. То есть, грубо говоря, это приведет к закрытию касс.
То есть касс не будет, то есть все товарищества будут как раз таким образом обслуживаться.
Да, то есть тоже одним из основных изменений является тем, что товарищество, садоводческое товарищество будет разновидностью товарищества собственников недвижимости. Это, по сути дела, государство нас подталкивает к тому, чтобы было как в многоквартирном жилом доме. Соответственно, вы все ходите, оплачиваете платежки за квартиру. Точно такая же система ждет и огородников. То есть будут получать платежки и оплачивать в банк или через другие виды безналичного расчета.
Хорошо, но это по закону, то есть, а если кто-то не будет согласен, я не знаю, там, председатель или, вернее, вот какие-то вопросы начнутся, да.
В правовом государстве здесь уже согласие, как говорится, не требуется, здесь необходимо будет выполнять требования законодательства. Это, конечно, повлечет еще за собой такие вещи, как сейчас, допустим, есть штатные единицы кассиров, к примеру, да, есть бухгалтер, есть еще кассир, то есть товариществу нет необходимости содержать дополнительную штатную единицу в лице кассира. Угу. Вот. Если это мы говорим как раз. Наверное, надо сказать о том, что с 1 января 2019 года будет всего две правовые формы. Это садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Если сейчас по 66-му действующему законодательству там прямо где-то 9 форм, это и кооперативы, и у нас как только не называются, и СНТ, и ПСК, и СТ, всевозможные, то с 2019 года они должны называться, вот, иметь такую форму.
Ясно, а что от этого будет зависеть? Я просто задаю тоже вопрос.
Зависеть, ну, во-первых, ну, наверное, просто скажем, чем они отличаются.
Да-да-да, чтобы понятно, что если из 9 получается 2, то как они будут распределяться?
Ну, вот если мы смотрим, да, две формы. Садоводческие товарищества, это где на участках своих земельных садовых садовод может построить. То есть должны могут быть постройки бани, дома, допустим, ну, там, хозяйственные постройки и так далее. На огороднических товариществах здесь уже ограниченное число построек. Это какой-нибудь хозблок для хранения, допустим, инвентаря или там продуктов, которые производят садоводы, да? Ну, в лучшем случае там туалет. Угу. То есть построить садовый дом на огородническом товариществе невозможно. То есть это будет незаконно.
Хорошо, ну, а вот это, скажем так, назначение земли, оно определено уже или как оно будет изначально определяться?
Дело в том, что у нас именно огороднических товариществ несколько. То есть они есть в Ярском районе и есть в Сарапульском. То есть в городе Ижевске, в Завьяловском районе таких товариществ нет у нас. Угу. Поэтому все товарищества будут садоводческие. В том числе в садоводческих товариществах законом сейчас будет разрешено размещение жилых домов. То есть это вот вопрос с регистрацией и пропиской касается, что прописаться и зарегистрироваться у нас можно только в жилом строении. То есть теперь закон разрешает именно на садоводческих товариществах строить жилые дома. Еще очень важное изменение, которое коснулось, именно коснется членов товарищества и не членов товарищества. То есть, если по 66-му федеральному закону не член товарищества не обязан был платить платежи, то есть он должен был заключить договор о пользовании инфраструктурой, то 217-й закон отменяет это положение, и все собственники земельных участков обязаны оплачивать взносы. То есть они будут для членов товарищества называться взносы, а для нечленов товарищества будет называться плата за пользование инфраструктурой. Но вносить ее все должны будут обязаны, потому что по практике оказалось, что если человек не член товарищества, то председатель должен за ним побегать, заключить с ним договор, а он на условия, которые приняты общим собранием, не идет. Соответственно, надо было подавать в суд на принуждение заключения договора, а потом, опять же, снова подавать в суд о взыскании этих денежных средств. То сейчас эту систему всю упростили, да нельзя. То есть,
раз то есть у вас есть
участок, неважно, член или не член, вот решение общее собрание приняло о таких взносах, вот такие вы взносы и платите. Кстати, по взносам тоже есть вопрос, что, грубо говоря, 66-й закон позволял какие-то собирать дополнительные взносы, отработку, дежурство и так далее. То есть 217-й этот закон все отмечает. У нас четко определены членские взносы и целевые. Целевые – это на создание нового имущества, ремонт старого и использование всей инфраструктуры, оплата сотрудников и так далее, и так далее, будет производиться из членских взносов.
Просто хотела спросить, вот вы как председатель, часто ли вам действительно вы сталкивались с тем, что люди не хотели платить, и вот это была проблема?
Я вот скажу вам так, подходят люди, говорят, членские взносы я заплачу любые, сколько бы их ни было, а вот отработку или там, скажем, дежурство или еще что-то из принципа платить не буду. Угу. Точно так же происходит с целевыми. То есть люди неохотно собирают. То есть я вам сразу из практики скажу, что если приняты целевые взносы на какое-то там создание нового имущества, сдает ровно половина деньги. А остальную половину, грубо говоря, растягивается на 2-3 года. Соответственно, опять председатель, решение принято, ну, скажем, о строительстве там новых баков, да, то есть он их должен построить, а денег на их строительство нет. И он, опять же, заимствует эти деньги из целевых, из членских взносов.
Хорошо, ну и то, что вы упомянули, как раз уже то, что платить можно в течение года, а не то, что там, например, в какой-то
определенный срок. Да, то есть я всем председателям предлагаю не бояться этих взносов, то есть я уже давно работаю, закрываю кассу, то есть в СНТ, и все деньги собираются через банк. И они как бы растягиваются на год. То есть люди постепенно платят. И, грубо говоря, нет проблем, что мне в январе нечем заплатить зарплату, потому что взносы поступают на расчетный счет.
Хорошо, у нас сейчас небольшая пауза. Друзья, ждем ваших вопросов. Может быть, они уже у вас появились. Но я представлю наших гостей после сразу рекламы. Еще раз напомню номер нашего телефона 94-50-94. Пожалуйста, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы. Если что-то непонятно, то тоже, конечно же, будем рады что-то объяснить. Ну, или, может быть, какие-то вопросы, связанные как раз и с жизнью, и с взаимодействиями, там, я не знаю, с председателями или среди участников СНТ. Также, в общем-то, звоните, и напомню, Вайбер 8-912-007-0806. Ну, и вот по поводу замечания, да, по поводу сбора взносов. Да, да, потому что, чтобы... Я так, насколько поняла, что люди сейчас несколько неправильно раньше понимали именно эти взносы.
Вы понимаете, понимать-то они, возможно, все понимали, да, все понимают прекрасно. Но хотелось бы напомнить садоводам, что действующее законодательство, 66-й закон, что новый закон говорит о том, что взносы должны оплачиваться своевременно и в обязательном порядке. То есть садоводы должны понять, что никто не придет со стороны и что-то сделает бесплатно. Такого не будет. Всегда садоводческие товарищества все работы выполняли на те средства, которые собирались самими садоводами. И вот особенно это еще касается оплаты электроэнергии, потому что это своего рода коммунальная услуга.
Ну вот по поводу этой проблемы мы еще поговорим чуть позже, да, потому что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Да.
У меня такой вопросик. У сына садогород геологи 2. Он хочет расширить веранду. Можно ему никуда не надо звонить, не писать, самовольно расширить домик?
Домик, ага. Хорошо, спасибо за...
Я отвечу. Значит, ситуация такая. Расширение жилого дома, во-первых, надо узнать, зарегистрирован уже или не зарегистрирован. Следующий вопрос. Раньше у нас на территории Российской Федерации действовал СНИМ, который регламентировал постройки. Сейчас вместо него введено СП-53 от 2011 года. Там именно регламентируется порядок застройки территории, то есть какие расстояния должны быть выдержаны и так далее. То есть откройте это СП и посмотрите, если вы не так нарушаете, скажем, границы сервитуты других там построек и соседей, в принципе, это возможно. Соответственно, если дом зарегистрирован в БТИ, стоит на учете в кадастровой палате, то есть, соответственно, потом надо будет внести эти изменения.
А можно еще вот уточнение по поводу регистрации дома? Вы говорили о том, что тоже есть условия, когда надо регистрировать и когда не нужно.
То есть у нас жилой дом признается жилым органами БТИ. Если они этого сделать по каким-либо причинам не могут, то тут может вам помочь суд. Но в суде вы должны доказать, что это действительно жилой дом, и он соответствует градостроительному кодексу Российской Федерации.
Ну и, соответственно, прежде чем регистрировать дом, должен быть зарегистрирован сам земельный участок. Поэтому если участок не оформлен, то никакой дом, естественно, вы зарегистрировать не сможете.
Хорошо, вот еще был вопрос. Ну и, кстати, мы с вами уже сколько обсуждали по поводу межевания. Вот все время стоит вопрос, надо межевать, не надо межевать, что делать. Вот и в новом законе что по этому поводу?
Однозначно надо межевать.
Значит, здесь ситуация такая, что, ну, людям надо понять, что свидетельство о регистрации права, которое имеется у них на руках, не говорит о том, что человек собственник земельного участка. Это свидетельство говорит о том, что он правообладатель земельного участка. Государство предоставило ему право забрать этот земельный участок у государства. И межевание – это как раз процесс забора земельного участка у государства. То есть у нас есть свидетельство на право обладания. Никто, кроме вас, не может забрать этот земельный участок, но эту процедуру надо выполнить.
А если... Ну, это вот после, я так поняла, января 2019 года уже обязательно будет мероприятие.
В принципе, оно и сейчас обязательно.
Да, то есть там речь идет о запрете каких-либо сделок, если не будет выполнено межевание. То есть ни дарение, ни вступление в наследство, ни купля-продажа, ничто не может
просто
быть
произведено. Просто я так понимаю, что многие-то и не делают этого, потому что якобы ничего не собираюсь этого делать из всего списка, поэтому
да,
чего люди межевать?
Некоторые, да, люди так и рассуждают, а зря.
То есть, ну, например, я вам говорю, вступление в наследство может наступить в любой момент, да? То есть мы не вечны.
Да, ну, что-то еще добавить можете,
еще,
да, конечно.
Очень, так скажем, в 217-м законе сильные изменения, касающиеся именно всех огородников, это предоставление информации из СНТ. То есть, если 66-й федеральный закон разрешал правлению и председателю давать ознакомливаться с документацией только членам товарищества, то 217-й федеральный закон, по сути дела, обязывает председателя и правления, и даже больше председателя, то есть потому что ответственным за дело производства является теперь председатель, а не правление, предоставлять всю информацию полностью, 100%. Но, грубо говоря, если эта информация запрашивается в бумажном виде, то теперь правление имеет право за это брать деньги. Соответственно, сумма копии одного листа, документа должным образом заверена, должна быть принята общим собранием сумма какая. То есть у меня, вот, например, 5 рублей листочек. Соответственно, плюс я еще дальше пошел, всю информацию полностью 100% о деятельности СНТ, в том числе первичную документацию, всю налоговую отчетность и так далее. Вы так далее я выкладываю в открытый доступ, и любой желающий может ознакомиться с ней. То есть, и у меня уже вот были случаи, то есть люди на файлообменнике сами распечатывают документацию и приходят ко мне только заверять подписями, чтобы не тратить свои деньги.
Часто ли вообще так поступают председатели?
Ну, часто, не часто, но сейчас, видите, даже не только вот новый закон говорит о том, что необходимо предоставлять документы, еще в июле 2016 года был принят 337-й федеральный закон, это дополнение к действующему 66-му закону о том, что СНТ обязана предоставлять эту информацию. Кстати, этот же закон говорит о том, что в каждом садоводческом товариществе должен быть составлен реестр членов товарищества. Ну, проще, раньше называли список, да, но вот сейчас реестр. Мы вот убедились в том, что, к сожалению, вот прошло уже, смотрите, сколько времени, почти полтора года, да, далеко не в каждом СНТ такой реестр существует. Что он из себя представляет? Это, во-первых, значит, должны быть указаны фамилия, имя, отчество члена товарищества, номер его участка, кадастровый номер участка, значит, адрес, почтовый или адрес электронной почты для того, чтобы человеку можно было послать какую-то информацию, например, приглашение на собрание, ну и телефон. Если, допустим, некоторые председатели начинают требовать предоставления паспортных данных, то это, в общем-то, противозаконное действие. Вот. И отдельно, если, конечно, вот мы говорим, что у нас есть не члены товарищества, отдельно может быть составлен реестр и не членов товарищества, если, конечно, они не против, чтобы их вот данные были занесены. Вообще это нужно и для работы. Вообще,
чтобы была какая-то доступность.
Конечно,
да,
конечно, потому что чаще всего в практике мы встречаемся с тем, что вот необходимо пригласить людей на собрание. Нет данных, там сменили сотовые телефоны. Поэтому вот я бы предложила, допустим, всем садоводам, вот начался сезон, у тебя произошли какие-то изменения, телефон сменился, адрес сменился, ты приди в правление, скажи, пожалуйста, вот сообщи, запишите, вот у меня сменилось то-то, то-то. Потому что, ну, на самом деле, очень важно, когда вот мы еще там будем говорить о том, что кворумы собраний, допустим, были и так далее. Как этот кворум добиться? Как этого кворума добиться? Это только так, чтобы правильно информировать своевременно садоводов о предстоящем мероприятии, в данном случае о собрании.
Ну, действительно, сейчас и вы говорили, про, да, как и в многоэтажных домах такая же есть процедура.
Конечно,
и
конечно.
Мы сейчас просто будем уходить снова на небольшую паузу. Вот мы с вами тогда, Ольга Михайловна, вот разговаривали по поводу вообще всех этих обсуждений этого закона. Вот сейчас вы, как садоводы, довольны тем, что получили?
Ну, конечно, во-первых, да, замечаний. Проекту закона было очень много, и мы, я имею в виду садоводы Удмуртии, вот наше региональное отделение, наш совет очень активно участвовали в обсуждении, и было много предложений. Вот, и мы их отправляли в Государственную Думу. Вот Константин Сергеевич в Совете Федерации выступал тоже с нашими предложениями. И, в общем-то, да, большая часть их в законе появилась, поэтому мы считаем, что мы не зря Тут поработали.
Хорошо, мы как раз по поводу еще того и вашего выступления, да, и вообще и также в продолжении, потому что вы сказали, что 18 изменений, вот основные какие-то назвали, еще какие-то есть, которые будут вступать в силу. Но об этом чуть позже, друзья. Еще раз напомню, телефон 94-50.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Ну что, садоводы-любители, я напомню, что у нас сегодня в гостях Ольга Михайловна Залозаева, председатель Союза садоводческих товарищей Удмуртской Республики, и также Жиханов Константин Сергеевич, член Совета Союза садоводов Удмуртской Республики и председатель СНТ «Оружейник». Наш номер телефона 94-50-94 и номер Viber 8-912-007-0806. И говорим сегодня про новый закон. Думаю, что вы внимательно нас слушаете, потому что вот наши гости очень хотели бы, чтобы вся информация, она впиталась и была воспринята, и чтобы у людей, ну, если есть вопросы, то где, вот скажите, можно еще все эти ответы посмотреть?
Ну, в принципе, можно обращаться к нам, в Союз садоводов. Мы предоставим, ну, то есть мы проконсультируем совершенно бесплатно любого человека, хоть рядового садовода, хоть председателя. Соответственно, мы размещаем информацию на своем сайте snt18.rf русскими буквами. Угу. По телефону иногда, ну не иногда, а достаточно часто звонят и...
Хорошо, ну вот вы говорили о том, что то, ну, обсуждение этого нового закона, да, и очень важные
были моменты еще. Вы знаете, когда первый проект закона вышел, а их было несколько, не было такой достаточно важной главы, это государственная поддержка. И когда впервые мы вот, нас собирали на съезд садоводов России, и практически возмущение шло со всех регионов. Потому что, ну как без поддержки государственной? Тем более, что в целом ряде регионов действуют программы, специальные программы поддержки садоводческих товариществ. И, допустим, если касается нашей республики, то вот начиная с 2015 года у нас работает, реализуется программа. Это мероприятие по ремонту подъездных дорог садоводческим товариществам. Это очень важная программа, она социально значимая программа, потому что будет дорога, будет транспорт, соответственно, люди могут добраться до своих участков.
Ну, если вот сорвался, да, звонок, 94-50-94, еще раз наберите, пожалуйста, кто-то не смог попасть в эфир. Вот по поводу еще... Как попасть в эту программу?
Как попасть условия? В программу?
Насколько это легко? Или...
Ну, во-первых...
Хорошо, давайте тогда возьмем звоночек, да, потом мы продолжим. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, добрый
Ольга
день.
Ольга Михайловна, вот какие санкции, может быть, могут быть применены к председателю, которая не желает устраивать общее собрание садоводов, чтобы проголосовать и утвердить смету расходов, и сколько собирать членские взносы, какую зарплату установить председателю.
Понятно. Садоводческое товарищество не хотите
сама,
называть?
Сама лично это все устраивает,
ну, это...
и берет сколько ей надо.
Угу. А не хотите назвать, какое садоводческое товарищество?
ДНТ «Восток».
Понятно.
Председатель Кондратьева.
Хорошо. Mm-hmm. Спасибо. Ну, я думаю, что, может быть, у некоторых тоже такие вопросы могут быть, поэтому
вопрос
что в этом случае делать?
Да, вопрос, в общем-то, не праздный и нередкий, прямо скажу. Согласно законодательству даже действующего 66-го закона, в обязательном порядке должно не реже одного раза в год проходить отчетное собрание. Раз в два года отчетно-выборное собрание. Председатель, то есть правление, председатель обязаны, во-первых, подготовить проект приходно-расходной сметы, утвердить сначала, то есть рассмотреть на заседании правления, а затем вынести на утверждение общего собрания. В обязательном порядке должна проводиться ревизия финансово-хозяйственной деятельности, и ревизионная комиссия, она подотчетна общему собранию, с этим актом ревизии она должна выступать перед садоводами. Все размеры членских целевых взносов, размеры заработной платы, все это обсуждается на общем собрании.
Но здесь вопрос был как раз про санкции.
Вот как раз одно из изменений коснулось этого варианта. Я объясню, почему так тяжело убрать этого председателя, потому что она использует систему собрания полномочных представителей. То есть не все СНТ на общем собрании голосует, а только 5-10 человек, которые избраны. Но раз в два года точно этих людей должны избирать общим собранием, чтобы им делегировать свои права. А 217-й закон как раз упраздняет это собрание уполномоченных представителей, и с 1 января 2019 года могут проводиться только общие собрания членов товарищества. У многих председателей возникает вопрос, как, например, собрать кворум на массиве, где, вот, например, СНТ Загородный, СНТ Октябрь, огромные массивы по 2200, 2400 количество участков. Это все тоже как бы легко достигается, просто нужно поработать. То есть определиться точно, кто член товарищества, кто не член товарищества, кто вступал общим собранием, принят, кто не принят общим собранием. Потому что, как и, грубо говоря, в коммерческих структурах, право голоса имеет тот, кто может его подтвердить. Кто не может подтвердить право голоса, тот у нас и не голосует.
Ну, наверное, вот еще добавим слушателю, который задала вопрос о том, что как все-таки составить председателя. Во-первых, согласно законодательству, 1/5 членов товарищества может выйти с инициативой о проведении внеочередного собрания с такой вот повесткой, выйти к правлению, чтобы рассмотрели. С таким же предложением может выступить ревизионная комиссия или другие члены правления о проведении собрания. Но оно должно быть в обязательном порядке.
Хорошо, то есть управа есть?
Управа есть, да.
Хорошо, у нас есть еще телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день, слушаем вас.
У меня вопрос вот про межевание. Вот 30 лет назад мне 3 сотки выделили в массиве. Больше у меня ничего не менялось. Зачем мне межевание запроводить, деньги платить?
Хорошо, спасибо. Я так понимаю, что заулыбались гости, это частые вопросы.
Давайте я объясню еще раз. Когда вам выделили землю в советские времена, еще 30 лет назад, вам предоставили право на эту землю, вам не предоставили собственность. Собственность земли осталась государственной. Вы по документу, который имеете на руках, правообладатель. Посмотрите, написано «свидетельство на регистрацию права». Там вид является...
Но это, получается, не ваша земля.
Да, это земля государственная. На данный момент вы должны сделать межевание и забрать эту землю у государства. Вот я вам говорю, государство сейчас с 1 января обещало, сейчас с мая месяца обещает прекратить регистрацию сделок по участкам, которые не межеваны. Я вам говорю, вот захотите вы своим детям подарить участок, придете договор дарения оформлять, а вам скажут, вы не можете его зарегистрировать, и участок ваш не может перейти вашим детям, потому что участок принадлежит государству. Вы правообладатель, вы в свое время не забрали этот участок у государства.
Очень хорошо объяснили, спасибо вам. Вот еще по поводу того, что сейчас тоже изменения, касающиеся, если произошел акт купли-продажи, и вот в этом случае кто будет нести ответственность?
Да, сказали, то есть тоже момент. Очень важное изменение, когда договор купли-продажи, наследство или еще что-то, собственник, который ранее обладал земельным участком, обязан прийти в правление и сообщить об этом, то есть принести договор купли-продажи, что он снял с себя право собственности, право обладания вот это. Потому что 217-й федеральный закон трактует это дело так, что если вы не сообщили об этом, то вы дальше несете ответственность. И новый собственник не обязан прийти. Вы обязаны, как старый собственник, прийти и сообщить об этом, что у меня теперь новый собственник на участке, и на меня больше членские и другие взносы не надо начислять, надо начислять на нового. Mm-hmm. Просто часто очень такая ситуация происходит. Люди покупают участки с долгами, с тысяч, а потом начинаются разборки. Так вот, он купил, да он здесь продал и так далее, и так далее.
Угу. Хорошо, давайте еще вопрос послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, добрый день.
У меня вопрос такой, вот выражение.
Что еще раз?
Никак не. Живой дом на СНТ. Как мы же там не живем зимой, только летом, с мая по сентябрь, все. Как объяснить?
Хорошо, спасибо.
Значит, у вас будет садовый домик, не жилой. Просто сейчас государство предоставляет право размещения жилых домов на участках. То есть, по факту, эти дома есть. То есть, практически в каждом СНТ проживают люди, строят капитальные дома, как в коттеджных поселках, иногда даже еще и покруче бывает. Да. Дворцы, замки строят на СНТ. То есть, и сейчас просто это будет разрешено законом.
И там можно будет
просто написать. Это, да, особенно это важно для тех, кто не имеет другого жилья, то есть он, допустим, по каким-то причинам вынужден жить постоянно на территории садоводческого товарищества.
Хорошо, еще про какие изменения мы не сказали, у нас
вот,
время
кстати, заканчивается. Мы говорили о том, что, да, чуть-чуть пораньше говорили о том, что когда произошла сделка купли-продажи земли, сообщить информацию в правление надо в течение 10 дней. Mm-hmm. Не через год, через два, там, а в течение 10 дней.
Mm-hmm. Ну, важно уточнить.
Да, да. Да. Mm-hmm. Это дополнение просто к
тому. Хорошо, что еще мы не сказали? Вот какие-то важные, как бы важные изменения мы обозначили. Что еще нового?
Давайте скажем про лицензирование. Да, то есть вот у нас, значит, раньше была, ну, это чисто как бы проблема головная боль председателя была. То есть нужно лицензироваться. Закон сейчас четко обозначил, что лицензировать скважины надо. Но он снял все тяжкие, так скажем, последствия лицензирования скважин. То есть это наличие квалифицированного персонала, выполнение требований подсчета запаса подземных вод и так далее. Даже планируется, что вот на территории Удмуртской Республики будет отменена госпошлина для регистрации. То есть надо четко понимать, что вода для орошения земельных участков добывается из недр. Это неважно, пруд, озеро и так далее. И для пользования этой водой нужно оформление лицензии на юридическое лицо. Неважно, сколько скважин, лицензия оформляется одна на юридическое лицо.
Добавим то, что эта статья закона 31, она уже, вот независимо от того, что закон еще вступит в силу с января 19, эта статья закона уже вступила в силу. То есть важно, чтобы те СНТ, которые не получили лицензию, сделали это до 1 января 2020 года. И было недавно принято постановление Государственной Думы Российской Федерации о том, что если садоводческое товарищество проведет лицензирование вот в этот период, то оно будет освобождено от платы государственной пошлины. А это, в общем, ни много ни мало 7,5 тысяч.
Хорошо, спасибо большое, что пришли сегодня. Я думаю, что мы еще с вами, конечно, не раз встретимся по этой теме. Ольга Михайловна Залозаева, председатель Союза садоводческих товариществ Удмуртской Республики, и Жиханов Константин Сергеевич, член Совета Союза садоводов Удмуртской Республики, были сегодня в студии. Друзья, я не прощаюсь с вами, в 14.05 еще у нас одна интересная тема, так что оставайтесь на наших волнах. В гости, спасибо. Хорошего настроения.
До свидания всем. До свидания.